Леонид Млечин. Большой восковой круг или атаман Каледин на Дону. Белая армия родилась на Дону, в казачьей столице, городе Новочеркасске. В ноябре 1917 года, почти сразу после того, как власть в центре России перешла к большевикам, в Новочеркасске была сформирована первая часть добровольческой армии. Сводная офицерская рота. В декабре образовали еще несколько офицерских рот, которые впоследствии развернули в батальоны. Восхищавшаяся белой армией чудесная поэтесса с трагической судьбой Марина Ивановна Цветаева писала: «Не лебедей это в небе стая, белогвардейская рать святая. Старого мира последний сон, молодость, доблесть, Вандея, Дон. И в словаре задумчивые внуки за словом «долг» напишут слово «Дон». Неизвестно, родилась ли бы белая армия, если на просьбу дать приют русскому офицерству не откликнулся атаман войска Донского генерал Каледин. Алексей Максимович Каледин родился на Дону в 1861 году в хуторе Каледин, усть Хоперской станицы. Он избрал себе военную стезю, окончил Николаевскую академию генерального штаба. Сослуживцы считали его честным, смелым, упрямым и, может, несколько угрюмым. Насколько он был счастлив в военной карьере, настолько несчастлив в личной жизни. Его единственный сын в 12 лет утонул, купаясь в реке. Первую мировую войну будущий атаман Каледин, потомственный военный, начал в роли командующего 12-й кавалерийской дивизии. Он был ранен, награжден. Генерал Антон Иванович Деникин сражался под командованием Каледина в Карпатах и так о нем отзывался: «Знающий, честный, угрюмый, настойчивый, может быть, упрямый». Генерал Алексей Алексеевич Брусилов поставил его сначала во главе корпуса, а весной 1916 года, возглавив Юго-Западный фронт, передал Каледину свою 8-ю армию. Каледин участвовал в знаменитом Луцком прорыве, который при советской власти стал именоваться Брусиловским, поскольку Брусилов перешел на сторону советской власти. В мае 1916 года Каледин участвовал в наступлении Юго-Западного фронта и добился большого успеха, взяв город Луцк. Получил погоны генерала от кавалерии. Командующий фронтом Брусилов телеграфировал тогда Каледину: «Слава и честь 8-й армии с вами во главе! Не нахожу слов благодарности за беспримерную, быструю, решительную боевую работу. Низко кланяюсь славным частям 8-й армии». Каледин писал жене: «Ты знаешь, как я всегда сердился, когда ты еще до войны начинала мечтать о моей карьере, повышении и так далее. Разве, милая, недостаточно того, что судьба нам послала? Не следует ее искушать и говорить еще о чем-нибудь. Мое имя, сделавшее всероссийский шум, скоро совершенно забудется. Я не буду в претензии, лишь бы Бог дал мне успешно выполнить мою задачу, даже маленькую, до конца. И лишь был бы общий успех наших армий. Поэтому, дорогая, мечтай только об этом, и, пожалуйста, не возмечтай, что твой муж какая-то особая птица, а ты, его жена, важная дама». События на Дону развивались не в пользу советской власти. В 1917 году донское казачество, а это примерно 1,5 миллиона человек, пытались отгородиться от остальной России. После почти 200-летнего перерыва 26 мая 1917 года в Новочеркасске собрался большой войсковой круг. Один делегат избирался от 5000 населения или от 500 казаков-фронтовиков. Председателем Донского войскового круга избрали Митрофана Петровича Багаевского, главного идеолога казачьих интересов. Он окончил историко-филологический факультет Петербургского университета и директорствовал в гимназии. Его брат, Африкан Петрович, был профессиональным военным. В области войска Донского жило 1,5 миллиона казаков, это половина сельского населения, но им принадлежало 3/4 всей земли. Из-за земли и воевали, потому что на нее претендовало и местное малоземельное крестьянство, почти 1 миллион человек. А главное, крестьяне-переселенцы с севера и перенаселенного центра страны. Большой войсковой круг отверг претензии крестьян на передел земельных угодий. Земля принадлежит казакам. При царях воинская повинность, казачество, компенсировалась определенными привилегиями. В первую очередь казаков щедро наделяли плодородной землей, что вызывало зависть соседей-крестьян и переселенцев. Таких крестьян казаки называли иногородними и отказывали им в праве на постоянное жительство и на землю. Они могли быть либо арендаторами, либо батраками, а таких крестьян насчитывалось от 800 тысяч до 1 миллиона, и, естественно, они ненавидели казаков и приняли самое деятельное участие в кампании расказачивания. «Глубокий антагонизм между казаками и крестьянами», вспоминал председатель Реввоенсовета Республики Лев Троцкий, «придал в южных степях исключительную свирепость гражданской войны, которая здесь забиралась глубоко в каждую деревню и приводила к поголовному истреблению целых семейств. Это была чисто крестьянская война, глубокими корнями уходившая в местную почву, и мужицкой свирепостью своей, далеко превосходившая борьбу в других частях страны». Каледин спокойно перенес отречение императора и февральскую революцию, но он переживал распад вооруженных сил, сдал свою армию генералу Корнилову и вернулся сюда на Дон. А здесь он попал в руки Митрофана Богоевского, который убедил Каледина выставить свою кандидатуру в войсковые атаманы. Казаки встретили генерала аплодисментами и охотно за него проголосовали. Политические взгляды Каледина были неопределенными. Он понимал, что жизнь надо переустроить как-то по-новому, но не знал как. Атаман отказался посылать казаков на подавление большевистского переворота в Петрограде, и Ленин говорил, что с Калединым можно заключить соглашение, за ним сила. Но столкновение было неминуемым из-за позиции большевиков. 27 декабря 1917 года в Смольном нарком по делам национальности Иосиф Сталин первым декларировал политическое недоверие к казакам. Ему поручили принять делегацию донцов, которые не желали конфликтовать с Москвой, и прямо спросили, что именно советская власть ставит в вину атаману Каледину.
«Каледин организует контрреволюционные силы», — объяснил Сталин. «Не пропускает грузов хлеба и угля, вносит расстройство в хозяйственную жизнь страны, то есть наносит самый чувствительный удар революции».
Казаки обращали внимание наркома на то, что Каледин избран не буржуями и мироедами, а трудовым казачеством, которому, выходит, советская власть объявляет войну.
«Мы стараемся объяснить трудовому казачеству, куда ведет его Каледин», — хладнокровно отвечал Сталин. «Но история знает, что иногда убеждаешь друзей, а они не понимают. Нам приходится бить Каледина, а рикошетом и трудовое казачество».
Казаки обещали, что они сами наведут порядок на Дону и просили не присылать из Москвы карательные отряды.
«Вы, господа, не представляете никакой силы», — отверг это предложение Сталин. «Следовательно, нет никаких гарантий, что ваше обещание устранить контрреволюционное гнездо на Дону будет исполнено. А потому отозвать посланные против Дона войска и прекратить начатую борьбу мы не можем. Единственное, что я могу обещать, так это то, что мы примем все меры к тому, чтобы не пролить ни одной лишней капли крови народной. А войска как посылались, так и впредь будут посылаться на Дон для угрозы и для пропаганды наших идей.
На Дон бежали генералы Антон Иванович Деникин, Александр Сергеевич Лукомский, Иван Павлович Романовский, Сергей Леонидович Марков и Иван Георгиевич Эрдели, которые решили возглавить вооруженную борьбу против советской власти. Они подталкивали Каледина к активным действиям против большевиков. Атаман Каледин согласился дать приют русскому офицерству, и на Дон со всей страны устремились офицеры, кадеты, юнкера. Первую воинскую часть сформировали в Новочеркасске под видом слабосильной команды, то есть команды выздоравливающих. Это была офицерская рота, которая наполовину состояла из юнкеров и студентов. 27 декабря 1917 года первые офицерские формирования стали называться «добровольческой армией». Хотя какая это была армия? Всего несколько тысяч человек. В начале февраля 1918 года у них не было ни денег, ни оружия, ни амуниции. Но и противник, красные части, сложившиеся в Южный революционный фронт, были очень слабыми. Командующий фронтом Владимир Александрович Антонов-Овсеенко жаловался, что старая армия разваливается на глазах. Он сообщал в Совнарком, что вооружает рабочие отряды, но подчиненные ему войска ведут чисто партизанскую войну. Пьянствуют, занимаются грабежами и при первом удобном случае дезертируют. 25 декабря 1917 года Антонов-Овсеенко доносил в Петроград. «Новые силы приходят крайне туго, и у меня сейчас всего до 500 человек московских красногвардейцев остается под рукой. Все остальное пущено в ход». В декабре 1917 года в гостинице «Европейская» в Новочеркасске не осталось ни одного свободного номера, потому что здесь, как выражался генерал Деникин, разместился штаб контрреволюции, то есть генералы, съехавшиеся со всей России, чтобы поднять вооруженное восстание против большевиков. Организацию взял на себя генерал Михаил Алексеевич Алексеев, опытный человек, но ему не хватало популярности в войсках, поэтому главнокомандующим сделали Лавра Георгиевича Корнилова. Недавний верховный главнокомандующий российской армии генерал от инфантерии Алексеев первым приехал в Новочеркасск. Он и обещал сформировать добровольческую армию, которая восстановит в России законную власть. Император Николай II когда-то говорил: «Я не могу вам сказать, как я доволен Алексеевым. Какой он сознательный, умный и скромный человек. И какой он работник». Но возглавил армию в Рождество 1917 года генерал Корнилов. Его авторитет и популярность в войсках были выше. Растерянное офицерство смотрело с надеждой именно на Корнилова. Он стал притягательной силой для молодых офицеров. Михаил Алексеев передал Лавру Корнилову непосредственное командование добровольческой армии, а сам занялся материальным обеспечением армии и политическими делами.